программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Михаил Юрьевич Мягков, директор Российского военно-исторического общества, гость нашей сегодняшней программы. Добрый день.
Добрый день. Научный директор.
Да, научный директор. Что еще важнее? А то, если когда просто директор, а нет научного директора, то это уже что ж за организация, тем более, если речь идет об истории. Но вы еще и доктор исторических наук. Напомним нашим слушателям, вы не первый раз в нашей программе. Спасибо, что пришли.
Спасибо вам.
Вопросов много. Часть из них не историческая, я имею в виду, не об истории отдаленной. О текущей, так сказать, новейшей реальности, хотя, конечно, пересекается с историей. Вообще, я не знаю, в современности такие как бы проблемы и важные события, которых нельзя было бы запараллелить с историей, скажем так, или которая бы не уходила бы корнями в историю. Мало таких вещей, правда, в реальности?
Совершенно верно. Вот совсем недавно мы презентовали так называемую длинную телеграмму Кеннона, которую он послал в Государственный департамент США.
С чего началась холодная война, собственно?
Собственно, да. Он там определил политику США и западного вообще мира по отношению к России, как она должна. Это политика сдерживания, это конфронтация по всем основным вопросам. Наш спонсор выкупил эту телеграмму, то есть она была в фонде.
Что говорить?
Да,
то есть у нас теперь документ непосредственно.
Да, потому что есть копии, есть переводы, это все понятно, но это подлинная телеграмма Кеннона. И Дмитрий Сергеевич Песков, который выступал тоже на этом собрании, он подчеркнул то, что да, действительно, вот то, что было тогда, сегодня остается во многом, да, в американской политике в отношении к России. Так что документы того периода, они очень важны для понимания сегодняшней политики США и западного мира по отношению к России.
Что было раньше, фултоновская речь Черчилля, которая часто ассоциируется с началом, с первым залпом, скажем, там, ну и определенной программой, конечно, для холодной войны, или все-таки Кеннон? Хотя нет, Кеннон был закрытая, конечно, телеграмма.
Кеннон закрытая, но Черчилль на самом открытая, деле ее послали во все посольства США во всем мире для изучения и для отношения...
Точные даты не помните сейчас, когда?
Это 22 февраля 1946 года.
Ну, вот, юбилей, можно сказать. Да,
Фултонская речь Черчилля, это 5 марта уже 1946 года, присутствие президента Трумана. Да. Она в продолжение как бы...
Который сильно напугался, кстати, этой речью, побоялся реакции Сталина. Он даже пытался дезавуировать, давал сигналы в Москву, чтобы его позицию не ассоциировали стопроцентно с позицией Черчилля.
И там ряд дифирамбов было в отношении Черчилля, в отношении Советского Союза, но это ясно было, то, что мы прекращаем период сотрудничества и начинаем период сдерживания. Ну, посмотрите, агрессивное сдерживание России сегодня. Ну, как это не продолжение того, что было тогда?
Ну, вы знаете, у нас есть вопросы слушателей, которые говорят о наших внутренних событиях, и они тоже связаны, ну, скорее, с пониманием и отношением поколений дорогих россиян к истории. Ну, вот интересный, на мой взгляд, вопрос. Январские события с выступлениями молодежи вызвали у многих такую реакцию. У нас, мол, наметился разрыв поколений. Поднимается вопрос, отцы и дети. Вот как вы к этому относитесь?
Поколение отцы и дети, но об этом писали и русские классики. Русские классики 19 века. И много кто еще, и Тургенев, и Гончаров. Конечно, сегодня мы должны вот этот разрыв, который увеличивается, на мой взгляд, между молодым поколением и более старшим, в том числе среди ветеранов и молодежи, должны каким-то образом преодолеть. Что необходимо? Ну, вот посмотрите, молодежь, она сегодня даже телевизор не смотрит. В основном это в блогах, это игры компьютерные, история где-то там далеко. Ну, что-то сказали и что-то сказали. Школьное образование тоже находится сегодня в серьезном кризисе. Это факт. ВЦИОМ определяла отношение поколений, в том числе молодого поколения, к Великой Отечественной войне. Менее 50% сегодня целенаправленно интересуются историей Великой Отечественной войны. Престиж преподавателя истории тоже падает. Этот момент...
Вообще-то это очень интересно. Да. Вот господин Федоров, как раз который возглавляет ВЦИОМ, он был гостем нашей программы, и тогда очень выступал в поддержку ЕГЭ. Я ему тогда сказал, знаете что, вообще-то мы будем это измерять, результаты, когда пройдет несколько лет, и мы получим поколение, которое вот прошло этот процесс обучения в системе ЕГЭ. И вот мы прошли и получили. А то он мне рассказывал по борьбу с коррупцией, как будто бы система образования нацелена не на уровень знания, а борется с коррупцией прокуроры, да, и следователи. Угу. Это было очень непонятно, но он очень так отстаивал эту идею. Но вот сам сейчас подводит итоги того, о чем мы говорили. Ну, извините, мы немножко отвлеклись, а вот тут вопрос у нас есть, слушателя. Как бы вы отнеслись к идее обязательного проведения в школах уроков истории Великой Отечественной войны?
Замечательная идея. Я скажу так. Российское военно-историческое общество было организатором ряда военно-исторических программ в Крыму. В лагерях, в Артеке в том числе и в Севастополе. У них там все есть. Вот ты выходишь за рамки школы, за рамки стен школы. Здесь окопы, здесь Крымская война, здесь Великая Отечественная война, здесь Херсонес, здесь все напитано историей. Мне кажется, вот этот момент мы обязательно должны вводить в школу. То
есть интерес потенциальный у молодых людей есть.
Есть.
И вот давайте вернемся к первому вопросу о январских событиях. Угу. Да? Ну, имеется в виду поддержка Навального. Действительно, молодежь не только сама раскрутилась, но и ее раскручивали еще. Надо не забывать об этом. И извне, и наши изнутри, некоторые, так сказать, ультралибералы, они поддерживали человека, который оскорбил ветерана Великой Отечественной войны. У нас есть вопрос слушателя. Мне кажется, хотя они разные вопросы, но они связаны. Потому что, ну что значит оскорбить ветерана войны? Это, в общем, такой исторический нигилизм, правда? Вот, кстати, на процессе Навальный стал вспоминать о Боге. Ну вот, если он вспоминал бы о Боге, принес бы покаяние и попросил прощения. Но не тут-то было. Он себя так жестко оправдывает во всем. Ну так вот, вам не кажется, это связанные вещи?
В любом нормальном обществе, которое мыслит себя историей, и глядит в будущее, это табу. Потому что это наши предки, это наша национальная идентичность. Артеменко, ветеран, Гнат Сергеевич, который воевал в партизанском отряде, который потом вступил еще подростком фактически в Красную армию, и который воевал героически, так его оскорбить. Посмотрите, что произошло в Англии, когда Тома Мура, столетнего ветерана Второй мировой войны, оскорбил какой-то блогер. Сразу все общество поднялось. И сразу все общество сказало, это табу. И ты не рукопожатный, то есть тот блогер, который оскорбил ветерана. А у нас почему-то сегодня возникает такая тенденция, вот кто не за Навального, и за навальновцев, тот не рукопожатный. Совершенно должно у нас обратный процесс быть, то, что мы должны свою историю помнить и знать, нерукопожатными были те, кто оскорбляет ветеранов.
Мы сейчас вернемся еще к вот этой теме оскорбления героев и памяти исторической, но напомним высказывание известное Пушкина, кто не уважает своих предков, есть хам. Конечно, хамство присутствует, особенно в подходах к нашей истории со стороны таких историков, которые, не располагая такими базовыми историческими знаниями, тем не менее, выстраивают некоторые конструкции, и к ним бы тоже надо обратиться. Вы помните 90-е годы, разгул соросовских учебников, скажем так, если можно о них говорить, разгул вот этой идеологии, которая там была, относительности всего, любых ценностей. Угу. Кстати, это проявилось не так давно, и вы, по-моему, даже выступали в печати по этому поводу, когда обсуждалась тема фильма о Зое Космодемьянской. Угу. Давайте сейчас по порядку. Вопрос слушателя. Недавно на экраны вышел новый фильм о Зое Космодемьянской. «Зоя», он так и называется. Видели ли вы его? Если да, то каково ваше впечатление? Я пока не смотрел, по той причине, что фильмы новые о Великой Отечественной войне нынешнее поколение кинематографистов снимает как-то по-своему, и я уже не раз разочаровывался. Я бы поспорил, некоторые фильмы о современной войне вполне историчные, и о панфиловцев, и о Ржевском котле, такой трагический фильм. Ну, наверное, есть и другие, прав, я думаю, наш слушатель. Но вернемся к этому фильму. Ваше впечатление об этом фильме? Я знаю, что вы его видели. Ну, и потом у меня будет еще в связи с этим вопрос об отношении к этому фильму. Пожалуйста.
Дело в том, что фильм – это как бы продолжение деятельности Российского военно-исторического общества в отношении памяти Зои Космодемьянской. Несколько лет назад мы увидели, что творится непосредственно с музеем Зои Космодемьянской в Петрищево. В каком виде находится дом Прасковьи Кулик, где Зоя провела вот эту последнюю ночь перед казнью. Развал. Мы занялись вопросом реконструкции вот дома Кулик. Научно участвовали в создании нового музея Зои Космодемьянской Петрищева, где Воробьев, губернатор Московской области, сделал все возможное вместе с нашим Владимиром Ярославовичем Мединским, Российского военно-исторического общества, чтобы это действительно было знаковое событие и знаковое место. А фильм – это продолжение о том, что для нас сегодня представляет Зоя Космодеменская. Некто такой журналист есть, Невзоров, который все слушали в 90-х годах.
Назвал Зою Космодеменскую фанатиком.
Вот он несколько раз поменял свою позицию, одну, вторую, третью, и сегодня, по сути дела, лед, грязь вообще. Это невозможно просто слушать не на государство, а на российскую вообще действительность, на молодежь. И говорит о том, что Зоя, она никакая не героиня, она выполняла преступный приказ, она фанатичка. Бельжо, журналист, говорит о том, что вообще она шизофрения болела. Когда мы поднимаем документы и смотрим, все это ложь, это вранье. И когда мы делали этот фильм...
Очень, по-моему, такой жесткий был отбор, что с диагнозом шизофрения, уж это проверяли органы соответствующие НКВД, СМЕРШ и прочее.
Ну, конечно, есть показания, есть больничные листы и так далее, но менингитом она болела. Она героиня в том отношении, потому что Жанна д'Арк, француза сегодня, которую сожгли на костре, это героиня. Отцы-основатели в США, Мартин Лютер Кинг в Соединенных Штатах Америки, все это показывает о том, что они... никогда не дадут своих героев в обиду. Мы почему-то даем, мы почему-то позволяем журналисту некому оскорблять наших героев. У нас есть закон о противодействии реабилитации нацизма. Но мне кажется, это мало. Сегодня Артеменко, ветерана партизана, оскорбляют. Сегодня Зою Космодемьянскую, героев нашей Великой Отечественной войны, оскорбляют. Мне кажется, сегодня Государственная Дума, но я должен говорить, что и Общественная палата должны присоединиться к тому, чтобы новый закон был принят об оскорблении героев Великой Отечественной войны и наших
ветеранов. Странно, я думал, что такой закон существует.
Нет, есть закон о реабилитации.
Но есть же закон о клевете,
клевете,
а туда не подходит.
Совершенно верно. Это? Но туда не подходит, да, то есть можно что
это
угодно.
Это что-то специфическое, да.
Это специфическое, но более... когда говорят мнение какое-то о ветеране войны, а это может быть мнение оскорбительное, просто уничижающе.
Действительно, это такое белое пятно в нашем законодательстве, особенно учитывая то, что происходит рядом на Украине.
Да.
Потому что этот закон, я понимаю, что он будет российский, но, тем не менее, он как бы будет учитывать, конечно, и то, что происходит у нас в ближнем зарубежье.
Да.
Это тоже важно. Если американский закон начинает судить всех, кого не лень, как говорится, да, то почему бы нам в области уважения памяти к Отечественной войне, или, например, если кто-то там нарушит закон о признании Холокоста...
В том-то и дело.
Вот уж будет, так будет. Вот. Посадят и сажали, и сажают.
Смотрите, я вот пример такой, по-моему, приведу. Был такой английский историк Дэвид Ирвинг.
Да.
Известно, он до сих пор как человек есть, живет, слава богу, но он писал и о Второй мировой войне, и о бомбардировках, кстати, Дрездена, американской английской авиации, возмущался. А потом заявил, Холокоста не было, или там преувеличены все цифры о Холокосте. Его даже не Израиль, в котором есть такой закон, а Европейский суд. В Вене его осудили на 3 года. И принудили...
Ирвинга посадили на 3 года.
Видимо, здесь условный был, но 3 миллиона фунтов стерлингов.
Ого.
Он все продал. Как историк он сегодня не существует. Это знак, это сигнал к обществу в том числе. И мы должны давать такие сигналы, то, что оскорблять ветеранов, героев...
Ну, значит, Венский суд опирался на какую-то законодательную норму,
конечно,
которую у нас сегодня в законодательстве нет.
Конечно,
но это, конечно, странно, очень учитывая наш исторический опыт, жертвы, которые были принесены. А с другой стороны, мы просто, наверное, такого хамства еще не видели. Это что-то было новое. Мы считали априори само собой разумеющимся, и советское, конечно.
Угу.
Прошлое – это уважение. В этой части оно было, конечно, позитивным. Уважение к и ветеранам, и к участникам войны, и не только, и к работникам тыла. Но вот сейчас это, да, начинает размываться. Кстати, вы правы, размываться в основном в молодом поколении. А люди среднего и более старшего возраста, конечно, иначе. Они еще помнят и своих дедов, и отцов, и это все сохранилось. А вот молодое поколение, конечно, нуждается и в изменении подхода в системе образования к этой исторической теме. Ну, кстати, не только Великой Отечественной войны, вообще к исторической теме. Истории своего отечества, скажем так. Я думаю, здесь, конечно, много еще не доделано и не выправлено. Давайте пойдем дальше, у нас много вопросов. Украинский историк Михаил Грушевский в своих трудах отрицает существование единого древнерусского этноса и говорит о параллельной истории двух народностей. Украинско-русской, Киевская держава и Великорусской, Владимиро-Суздальское княжество. Вот современная украинская историография опирается именно на эту теорию. Грушевский, как мы знаем, очень популярен. Но насколько она научна?
Председатель Центральной Рады, он, конечно, авторитет. Но дело в том, что мы сейчас формируем библиотеку Российского военно-исторического общества. И в том числе удалось нам, скажем так, в этой библиотеке труду Грушевского в том числе заполучить. Этот человек, который писал еще при царской России, в Российской империи, и выдвигал свою замечательную, как мне кажется, теорию. На самом деле...
Вот Грушевский... какая терпимость была, и позволили же.
Позволили. Да. И это тысячными тиражами тогда выходило. Он председатель Рады стал. Но дело вот в чем. Грушевский, конечно, прекрасно понимал, о чем он пишет. Древняя Русь – это основа трех нынешних народов. Это русского, украинского, белорусского.
Колыбель, так сказать.
И да, это колыбель. И когда это все стало распадаться, это монголо-татарская ига, это Батыево нашествие. Даже Ключевский, который писал об этом и понимал, он называл это русским народом, который, когда было Батыево нашествие, потом литовцы, потом поляки, они уходили, они приходили, и самое главное, их Западная Европа называла русскими. Мы,
да, не разделяла, да.
Не разделяла, да. То есть общие традиции, общая религия, общие интересы, общая защита одной территории. И как можно разделить сегодня народы, когда мы знаем, мы четко понимаем, как история она складывалась. А история складывалась так, то, что Россия, тогда Московская Русь, потом империя, она всячески защищала наше население. В этом отношении Грушевский, он играл на политику того времени.
Петлюру породил.
По сути дела,
кстати,
да.
Петлюра...
Вначале автономизация, а потом уже украинское государство под Центральной Радой, потом это Петлюра и так далее пошло. Поэтому многие националисты сегодня в Украине, они пытаются как раз вот поднять на щит труды Грушевского.
Слушай, ну это странно, ведь есть летописи. Вы правы, Запад относился к Древней Руси как к чему-то единому. Вот смотрите, Мстислав, да, дедушка Александра Невского, 800 лет мы будем отмечать, он сидел в Киеве. Да. Его отец Ярослав в Владимирско-Суздальской Руси. Александр Невский, мы знаем, был князем новгородским, да, и Псковской области. Но уже это одно говорит о единстве. Ну, вы правы, татаро-монгольская ига, конечно, сыграла свою роль, но не настолько, я думаю, чтобы развести это цивилизационно.
Конечно,
и
конечно.
И говорить о какой-то отдельной цивилизации – это смешно. Но Грушевский популярен действительно на Украине.
Он популярен, его труды переиздаются. Грушевский сегодня как символ вот этого националистического движения, он постоянно его цитирует. На самом деле, если посмотреть на то, как складывалась судьба самого Грушевского, ведь он не имел популярности в самом Киеве. Тогда на Украине 17-18 год. Его быстро скинули, потому что было понятно то, что он, вот эти его идеи, они ведут к расколу государственности, причем не только совместной государственной России и Украины, но самого украинского общества. Ведь Украина тоже разная. Если мы в России сумели, по крайней мере, вот этот национальный вопрос привести в том плане то, что Россия – это родина для многих национальностей. На Украине сегодня есть Западная Украина, там много ополяченных, скажем так. Есть Восток Украины, есть Юг Украины. Вот эта страна, она раздроблена, и Грушевский играл, по меньшей мере, на раздробленность украинского государства.
Понятно, да. Тут уж скорее говорить, вот вы сейчас упомянули, очень важно, конечно, в Древней Руси это было единое этнос, и никто это не может оспорить, оставаясь на научно-исторической базе, на первоисточниках, но, очевидно, вы правы, попытки этот монолит, который и в глазах Запада как бы вызывал опасения своим единством, ну, а последнее высказывание Бжезинской, без Украины Россия не может стать великой державой. Понимаешь, что более поздний как раз период, не Древняя Русь, попытки через униатство, через попытки ополячивания, да. Я имею в виду Брестская уния. Ну, началось во Флоренции, конечно, но прозелитизм особенно расцвел во времена Брестской унии, и подавлялось очень православное сознание, православное население Западной Украины. А что это значит? Это значит удар в самое сердце цивилизации.
Конечно,
поэтому какая-то часть была оторвана от русского мира, то, что мы сейчас называем, вот действиями Рима и действиями Польши.
Даже если мы посмотрим на Богдана Хмельницкого, его сын Выговский, потом гетман Брюховецкий, они все, кто на Турцию ориентировался, кто на Польшу после Богдана Хмельницкого. Даже сам Богдан Хмельницкий тоже мыслил себя, непонятно, если Москва не поддержит. На самом деле, все зависело тогда именно из отношений Москва, Польша, Украина. И как этот решится вопрос, кто возьмет здесь верх, это тогда играло огромную роль. Но большинство населения Украины, что бы власть не решала, вот мы всегда должны понять, что бы власть не решала, большинство украинского, ну тогда малорусского населения, другого, Запорожской Сечи, она выбрала именно Москву. Почему? Потому что со стороны Польши был национальный, идеологический и религиозный.
Да,
ну
да.
Как это? Тогда религия играла огромную роль вообще для становления человека и его жизни. Это была, по сути дела, оккупация. И Москва давала то, что мы будем жить в братстве, мы родственные народы, и поэтому большинство населения выбрало. И все гетманы, ну, за исключением тех, которые вот в войне, они, по сути дела, выбрали именно отношение к Москве, именно союз, именно братство. Что происходит сегодня? Есть определенные тенденции, то, чтобы переписать действительно вот эту историю 17 века, ну, не говоря уже о 18-м. И вот это переписывание идет, оно, по сути дела, не основано на документах, оно основано на слухах. Но это молодое поколение украинцев, которые это все внедряют, оно воспринимает.
Ну, вот отдадим должное еще раз Александру Невскому, да, 800 лет, которым мы будем
отмечать
в мае месяце, да, немножко забегая вперед, он почувствовал угрозу со стороны западного экспансионизма Попискова, который воспользовался ослаблением Руси и стал вести такую агрессивную прозелитистскую политику, подкрепленную, как это чаще всего, миссионерство католическое, оно всегда опиралось сначала, шел бископ и епископ, а за ним меч сразу и крестоносцев. Не принимаешь католичество, значит, вот они попробовали, у них это не получилось, потом засылали гонцов, и Александр Невский, который ездил в Золотую Орду, понимая, что там надо быть дипломатом, как воин как раз выступал по отношению к западному экспансионизму, потому что татары не посягали на церковь. Они разрушали города, конечно, татаро-монгольское иго было страшным, но сердце нации они не убивали, сам суть цивилизации. И Невский это хорошо очень понимал, чувствовал, он вообще был привержен доктринам «Россия, Третий Рим», и я думаю, что это такое завещание своего рода.
Тогда доктрина Третий Рим еще...
Ну, это Филофей, да, но по сути дела, да.
Третьим. Но по сути дела, да,
вы правы. У него же был известный епископ Антоний, который видел, как крестоносцы разрушали Константинополь.
Конечно.
И он был учителем Александра Невского. Поэтому, когда мы говорим доктрина, да, она позже, это уже 15 век, я так понимаю, правда?
Да.
Но Александр Невский впитал это как бы с учением, которое было привнесено от тех, кто были очевидцами разрушения вот этой цивилизации византийской.
То, что в 1204 году случилось, когда крестоносцы взяли Константинополь, это было просто-напросто крушением всей идеологии западного мира. Как это? Христианские войска, крестоносцы берут христианские Константинополь.
Ни в Палестине, ни за гроб Господень там они воюют, да, как провозглашалось.
Это повлияло на западный мир, не только на наш, очень серьезно.
Мы мало говорим о том влиянии на западный мир, но в наше время, к сожалению, истекло. Мы не прощаемся надолго и скоро продолжим нашу беседу. Я напомню, гость нашей сегодняшней программы Михаил Юрьевич Мягков, научный директор Военно-исторического общества России. Спасибо.
Спасибо.
Вы слушаете программу «Визави с миром».